мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Сегодняшний выпуск о референдумах. 20 сентября народные советы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приняли законы о проведении референдумов о вхождении в состав России. Также о подготовке таких референдумов заявили представители оккупационных властей Херсонской, Запорожской и части Николаевской области. Сроки проведения референдумов определены с 23 по 27 сентября, то есть с этой пятницы по следующий вторник. В Запорожской области заявили, что бригады с полицейскими устроят поквартирный обход для голосования. Владимир Зеленский подчеркнул, что эти планы не вынудят Украину отказаться от своих целей – вернуть под контроль все захваченные территории, включая Крым, и добиться этого на поле боя. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей частично захваченных областей не сотрудничать с оккупантами и не ходить на референдумы. Западные страны уже сказали, что референдумы – это фикция, и их результаты, так же как и любое изменение границ Украины, разумеется, не будут признаны. А утром 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию и вновь пригрозил ядерным оружием. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в армию планируют призвать 300 тысяч человек. Это как все население Владикавказа, Орла, Костромы или Петрозаводска. Понятно, что никаких реальных референдумов на оккупированных территориях не будет. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, так прямо и говорят. Нет задачи создать даже иллюзию легитимности. Возникает вопрос – зачем вообще нужны эти формальности? Зачем в нормальной ситуации проводятся референдумы? В обиходе под словом «референдум» подразумеваются несколько пересекающихся, но все же различных юридических и политических понятий. Самое главное – Россия не имеет никакого права проводить референдумы и подобные им мероприятия на чужой территории. Разберемся, что значит «референдум» в российском праве. Согласно российскому законодательству, референдум – это, цитата, «форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме». Разумеется, даже согласно российским законам, у властей нет никакого права проводить референдумы и подобные им мероприятия на чужой территории. Законные референдумы – это решения, которые принимаются не государственными органами, а напрямую гражданами и обязательны к исполнению и гражданами, и государством. Голосование о поправках в Конституцию в 2020 году именно поэтому не было и не называлось референдумом. Формально поправки были приняты как особый закон по стандартной процедуре – голосование в обеих палатах парламента и подпись президента. Всенародное голосование юридического смысла не имело, но имело смысл политический. Оно призвано было продемонстрировать широкую поддержку уже принятого решения. Прежде всего, конечно, об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Политологи называют это аккламацией, по аналогии с процедурой утверждения римских и византийских императоров. Их возводила на престол армия, а потом народ должен был собраться, например, на ипподроме и радостно приветствовать нового правителя. Это называлось аккламаре. Еще одно понятие, которое часто используется как синоним референдума – плебисцит. Причем эта пара есть не только в русском, но и в других языках. И во всех случаях различие между ними трудно уловимо. Сильно упрощая и опуская множество тонкостей, можно считать, что плебисцит, в отличие от референдума, никого ни к чему напрямую не обязывает. Это скорее такой очень специфический опрос общественного мнения. В этом смысле, например, референдум о сохранении СССР в 1991 году фактически оказался не референдумом, а плебисцитом. Между прочим, споры о его юридической силе начались в том же 1991 и не вполне утихли по сей день. Хотя ныне, конечно, имеют скорее академический характер. Голосование о поправках в Конституцию 2020 года тоже, в общем-то, плебисцит. Все эти механизмы – это в сущности попытки сохранить или ввести элементы прямой демократии там, где она в полной мере невозможна. Хотя бы потому, что физически невозможно собрать всех граждан в одном месте, чтобы они напрямую участвовали в принятии общезначимых решений. Аккламация в Византийской империи была пережитком республиканского Рима. Фактически народ давно уже был отстранен от принятия политических решений, но власть по-прежнему нуждалась в заверениях в народной поддержке. Жан-Жак Руссо в трактате об общественном договоре 1761 года писал, что прямое общенародное голосование – это акт выражения общей воли. В его политической концепции общая воля – особая категория, которая отличается и от воли всех, и от воли большинства. Это не обязательно то, чего хотят все граждане поголовно, но это то, чему они в силу своей причастности к обществу и разумности готовы подчиняться, даже если их личное мнение отличается. Уже в 20 веке эту идею неожиданно переинтерпретировал немецкий юрист и философ Карл Шмидт. Он настаивал, что подлинным выразителем общей воли может быть только единоличный диктатор, которому народ доверил верховную власть и периодически подтверждает это доверие плебисцитами. Именно таким подлинно народным диктатором Шмидт считал Адольфа Гитлера. Хоть Шмидт и был идейным нацистом и не отказался от своих убеждений даже после 1945 года, его критика либеральной демократии оказалась очень востребованной в современной политической мысли, в особенности левой. Суть ее сводится к тому, что это все не настоящая демократия. Власть фактически принадлежит не народу, а элите и бюрократии. И хотя современные радикальные демократы, само собой, категорически против фюрерства, они, как правило, выступают за то, чтобы проводить больше референдумов и плебисцитов. Именно для того, чтобы вернуть власть народу. Бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон еще недавно именно под этим лозунгом пытался создать глобальное движение, которое с некоторой бравадой сам называл популистским. Проблема тут в том, что, как ни парадоксально, прямая демократия часто оказывается прямым путем, если не к диктатуре, то к самым разнообразным политическим манипуляциям. Чем плоха прямая демократия? Как и любой другой демократический инструмент, сами по себе референдумы – нейтральный механизм, который в зависимости от обстоятельств может привести к прямо противоположным результатам. Конечно, у прямой демократии есть свои недостатки. Во-первых, регулярно проводить референдумы – это попросту дорого. Впрочем, некоторые страны, например, Эстония, смогли сократить эти издержки. Там референдумы проводятся онлайн. А еще они проводятся долго. Каждый избиратель должен иметь достаточно времени, чтобы ознакомиться с вынесенным на референдум вопросом и сформировать свое мнение. Во-вторых, чтобы итоги референдумов были легитимными, нужна высокая явка. Наконец, в прямой демократии последнее слово остается за большинством. И тут возникает другая проблема – права меньшинств. Швейцария – мировой чемпион по прямой демократии. В стране регулярно проходят референдумы по самым разным вопросам. От введения безусловного базового дохода или однополых браков до запрета опытов над животными. И разные политические силы охотно пользуются этим механизмом как инструментом. Так, швейцарским правым удалось через референдум добиться запрета на строительство мечети и публичную демонстрацию никаба и бурки, а также сильно ужесточить миграционное законодательство. Пожалуй, именно поэтому в последние годы в Европе прямую демократию перестали считать панацеей. Во-первых, то, что работает в 8-миллионной демократической Швейцарии, не обязательно сработает в 80-миллионной Германии или в стране с непрочными демократическими институтами. Во-вторых, прямая демократия в сочетании с поляризацией общества может дать неожиданные последствия. Не случайно пункт о референдумах можно найти в программах большинства европейских популистских ультраправых партий. Альтернативы для Германии, французского национального объединения, итальянского движения 5 звезд. Элементы прямой демократии есть и в Латинской Америке, и в некоторых штатах США, но исследователи относятся к ним скорее прохладно. В частности, они критикуют индустрию референдумов, которая позволяет богатым и влиятельным группам преследовать свои интересы, злоупотребляя прямой демократией. Иногда референдум действительно не самый удачный механизм для решения вопроса, который касается будущих поколений. Вспомните Brexit, на котором более молодые поколения в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но за счет голосов более зрелых граждан страна из него вышла. Нечто похожее произошло в Австрии и Швейцарии, где референдумы за отмену обязательного призыва в армию провалились как раз за счет непримиримой позиции старшего поколения. Существует и другая, более общая критика прямой демократии. Слишком частые референдумы, скорее всего, ведут к заметному снижению качества демократии как таковой. Люди перестают ходить на выборы и вообще теряют интерес к политике. А диктаторам-то зачем референдумы? Это же демократический институт. Диктаторы проводят не референдумы, а референдумы в кавычках, то есть плебисциты. Если коротко, плебисциты – это еще один репрессивный инструмент, при помощи которого автократы предотвращают внутриэлитную борьбу и потенциальный дворцовый переворот, а также деморализуют и или разобщают оппозицию. Диктаторы очень любят плебисциты. Их проводили Наполеон Бонапарт, его племянник Наполеон III, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Башар Асад, Аятолла Хомейни, Нурсултан Назарбаев. Статистика показывает закономерность. Каждый четвертый автократ хоть раз допроведет какой-нибудь плебисцит. Как правило, они одерживают на референдумах головокружительные победы. Как подсчитал швейцарский центр исследований прямой демократии, на 876 плебисцитах, которые проводились с 1945 по 2005 год, автократы и диктаторы получали в среднем 70% поддержки, при явке 77,3%. В достижении таких результатов обычно помогают массированная пропаганда, цензура, а также разнообразные манипуляции и подтасовки в ходе голосования и при подведении итогов. Вопреки расхожему мнению, диктаторы и автократы инициируют референдумы вовсе не для того, чтобы сделать режим немного демократичнее или чтобы консолидировать население вокруг политического лидера. Недавние исследования переворачивают это представление. Плебисциты нужны прежде всего для борьбы с оппозицией и инакомыслием. Аргумент простой. Всенародная поддержка на референдуме сильно деморализует оппозицию. Она снижает готовность к протестам. А главное, убеждает противников власти в том, что они в меньшинстве и ничего не могут сделать. Чаще всего результаты используются как повод, чтобы еще сильнее закрутить гайки. Предыдущее поколение политологов полагало, что плебисцит дает автократам легитимность. Кажется, с этим можно согласиться только в том случае, если под легитимностью мы понимаем отсутствие какой бы то ни было организованной оппозиции. Политологи, в особенности российские, вообще часто утверждают, что плебисциты создают иллюзию демократичности и единения. При этом в последние годы исследователи все чаще выдвигают предположение, что любые электоральные процессы в автократиях, будь то выборы или референдумы, скорее нейтрализуют накопившееся недовольство властью, чем консолидируют население вокруг авторитарного лидера. Если они влияют на политическую конкуренцию, то только на внутриэлитную. В демократиях главы государств обретают политический вес, заручившись поддержкой на выборах. В автократиях их больше интересует укрепление консенсуса в элите, на которую и опирается режим. Победы на референдумах должны впечатлить не всех граждан, а прежде всего элиту, и тем самым закрепить статус-кво, помочь продавить меры, которые элите не нравятся, и снизить внутриэлитные трения. На плебисциты предпочитают опираться режимы с высокой внутриэлитной конкуренцией. В персоналистских автократиях, подобных путинской России, референдумы проводят, когда автократ чувствует, что стабильность режима начинает пошатываться. Есть еще одна любопытная корреляция. Чем больше разобщено общество, тем меньше вероятность плебисцита. В таком обществе автократам намного сложнее создавать иллюзию поддержки среди самых разных групп. В таких случаях референдумы только подрывают доверие к властям и могут вообще выйти из-под контроля. За счет этого плебисциты изредка способствовали демократизации режима. Например, чилийский диктатор Аугусто Пиночет ушел в отставку, проиграв на референдуме 1988 года о продлении своих полномочий. Ему не хватило буквально нескольких процентов. Относительная демократизация случилась также и в Зимбабве и Уругвае. Конечно, для тех же выборов в автократиях важна хотя бы какая-то иллюзия конкуренции. И поэтому, помимо системной оппозиции и спойлеров, на них иногда допускаются независимые кандидаты. На референдуме такой проблемы нет. Он нужен как раз для того, чтобы отобрать у оппонентов голос. Политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев в комментарии «Сигналу» приводит несколько версий, почему Путин все-таки решил провести референдумы. Во-первых, это попытка легитимировать мобилизацию, без которой победить в войне с Украиной невозможно. Впрочем, далеко не факт, что и с мобилизацией получится. Во-вторых, после успешного украинского наступления в Харьковской области некоторые представители российской власти, в том числе в администрации президента, обеспокоились, что украинская армия вскоре вернет под контроль и другие захваченные территории. Более того, Как предполагает Перцев, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества 15-16 сентября Путин убедился, что не может рассчитывать на поддержку лидеров Турции и Китая. Возможно, президент России просто психанул. Рассуждая, почему Путин не может просто оттяпать часть украинских земель, Перцев подчеркивает, что президенту России по каким-то не до конца ясным и, вероятно, не вполне рациональным причинам действительно важно создавать видимость народного волеизъявления. Он хочет верить в поддержку народа, которая легко выражается в цифрах. Я уверен, что он не отдает себе отчета в том, что это все липа. Он же верит в волонтеров Кириенко и в то, что конкурс «Лидеры России» настоящий. Это глупо, но он в это верит. Ему все это нравится. Путин очень плохо понимает, что все это сконструировано для него, утверждает Перцев. Перцев предполагает, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР результаты референдумов могут достигать 80%. Даже не говоря о том, что это абсолютно незаконная процедура, неизвестно, сколько жителей реально хотят, чтобы Россия аннексировала их землю. К середине февраля менее четверти населения ЛНР и ДНР имели российские паспорта. В Херсонской, Запорожской и в оккупированной части Николаевской области, по словам Перцева, результаты будут, скорее всего, чуть-чуть пониже – около 75%. Объяснять, почему должны войти в состав России эти украинские территории, которые находятся далеко от Донбасса и про которые все эти 8 лет и речи не было, в Кремле планируют очень просто. Мол, это русские города, созданные российскими правителями, в советское время все жили мирно и все было хорошо. Предстоящие референдумы в украинских областях, с одной стороны, отличаются от большинства авторитарных плебисцитов. Они проводятся на территории другого государства в нарушение всех мыслимых норм международного права и, прежде всего, принципа суверенитета, невмешательства во внутренние дела другой страны. Этот принцип особенно дорог Путину. Но, с другой стороны, мотивация тут та же самая, что и при проведении голосования о поправках в Конституцию и вообще при любых авторитарных плебисцитах. Нужно создать видимость всенародной поддержки. Прежде всего для того, чтобы противники войны и аннексии украинских территорий в российской элите убедились, что идут против народной воли. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и знакомым. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io